Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России. Верили отчасти и мы, да и верило и само правительство. Как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм. Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами, а желанием. Он хотел верить и верил, что Жмуть и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве. Он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтобы узаконить раскол. В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потебня, росло и крепло, в этом сомнении не могло быть, но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин. Как-то в конце сентября пришел ко мне Бакунин, особенно озабоченный и несколько торжественный. «Варшавский центральный комитет, — сказал он, — прислал двух членов, чтобы переговорить с нами. Одного из них ты знаешь, это Подлевский, другой — Гиллер, закаленный боец, он из Польши. Прогулялся в кандалах до рудников и только что возвратился, снова принялся за дело. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра... Соберемся у меня, надобно окончательно определить наши отношения. Тогда набирался в колоколе мой ответ офицерам в 1862 году. Моя программа готова, я им прочту мое письмо. Я согласен с твоим письмом, ты это знаешь, но не знаю, все ли понравится им. Во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало. Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух, я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтобы их клиент не проврался бы и не испортил бы всей игры защиты, хорошо налаженной, если не по всей правде, то к успешному концу. Я видел по лицам, что Бакунин угадал, и что чтение не то, чтоб особенно понравилось. Прежде всего, — заметил Гиллер, — мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета. Читал Милович. Документ этот, известный читателям колокола, был написан по-русски, не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил, это неправда. Все трое говорили хорошо по-русски. Смысл акта состоял в том, чтобы через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий признание права крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой. «Это заявление, — говорил Милович, — обязывало меня смягчить вопросительную и сомневающуюся форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им со своей стороны посильнее оттенить и яснее высказать мысль о самозаконности провинции. Они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было одинаково. На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю. Что же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. Они выражаются другими словами, принятыми у них как катехизис. Нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительные народные чувства. Мне все кажется, что им до крестьянской земли в сущности мало дела, а до провинции слишком много. Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще? Есть-таки кое-что. Как для тебя труден каждый шаг? Ты вовсе не практический человек. Это уже прежде тебя говорил Сазонов. Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед. Я видел, что он запил свой революционный запой, и что с ним не столкуешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения. За восстанием в Варшаве он уже видел свою славную и славянскую федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением. Он уже видел красное знамя земли и воли, развивающимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости. И он торопился сгладить как-нибудь затруднение, затушевать противоречие, не выполнить овраги, а бросить через них чертов мост. «Ты точно дипломат на Венском конгрессе», — повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями Жонда. «Придираешься к словам и выражениям. Это не журнальная статья, не литература». «С моей стороны», — заметил Гиллер, — «я из-за слов спорить не стану, меняйте как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же». «Браво, Гиллер!» — радостно воскликнул Бакунин. «Ну, этот, — подумал я, — приехал подкованный и по-летнему, и на шипы. Он ничего не уступит на деле, и оттого так легко уступает все на словах». Акт поправили, члены Жонда подписались. Я его послал в типографию. Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, зависящей от нас, и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было не в словах и не в теоретическом согласии. Что в России клались первые ячейки организации, в этом не было сомнения. Первые волокна, нити — были заметны простому глазу. Из этих нитей, узлов, могла образоваться при тишине и времени обширная ткань, все это так, но ее не было. И каждый сильный удар грозил сгубить работу на целые поколения и разорвать начальные кружева паутины. Вот это-то я и сказал, отправив печатать письмо комитета Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их восстания. Подлевский слишком хорошо знал Петербург, чтобы удивиться моим словам, хотя и уверял меня, что сила и разветвление общества, земли и воли идут гораздо дальше, чем мы думаем. Но Гиллер призадумался. «Вы думали, — сказал я ему, улыбаясь, — что мы сильнее? Да, Гиллер, вы не ошиблись. Сила у нас есть, большая и деятельная. Но эта сила вся утверждается на общественном мнении. То есть она может сейчас улетучиться. Мы сильны сочувствием к нам, унисоном со своими. Организации, которой бы мы сказали «иди направо или налево», у нас нет». «Да, любезный друг, однако же», — начал Бакунин, ходивший в волнении по комнате. «Что же, разве есть?» Спросил я его и остановился. «Ну, это ты как хочешь назвать, конечно. Если взять внешнюю форму, это совсем не в русском характере. Да видишь...» «Позволь же мне кончить. Я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят надел земли и волю провинциям, то наше сочувствие вам не принесет никакой пользы, а нас погубит, потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца. У нас оно, может, бьется посильнее, и потому ушло секундой вперед, чем у друзей наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой». «Вы будете нами довольны», — говорили Гиллер и Подлевский. Через день двое из них отправились в Варшаву, третий уехал в Париж.